«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это четвертый эпизод пятого сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. Русская балерина Тамара Туманова сделала блестящую карьеру в западном шоу-бизнесе. Специально для нее ставили балеты Серж Лифарь, Леонид Мясин и Джордж Баланчин. Она выступала на Бродвее, снималась у Альфреда Хичкока и Билла Уайлдера. Ее партнерами были Грегори Пек и Пол Ньюман. Но что творилось за кулисами ее внешне благополучной и успешной жизни? Поговорить о судьбе, таланте и личности Тамары Тумановой я пригласил искусствоведа, историка моды и коллекционера Александра Васильева, автора книг «Красота в изгнании» и «Русский Голливуд». Александр Александрович, начнем с биографии. Само появление Тамары на свет произошло в драматических обстоятельствах.
Тамара Владимировна Туманова была одной из самых знаменитых балерин 20 века, красавицей, техничной, музыкальной, мелодичной, настоящей звездой. Ее не случайно называли «черной жемчужиной» русского балета. А родилась она в эпоху гражданской войны 2 марта или 4 марта, кажется, 1919 года, когда ее семья, спасаясь от большевиков, находилась в поезде между Екатеринбургом и Тюменью. И там, в вагоне поезда, глубоко беременная мама Евгения Туманова Туманишвили, по всем документам грузинская княжна, родила от Владимира Хасидовича эту девочку, которая оказалась крайне талантливой.
Удивительное совпадение. Через 27 лет, в марте 1938-го, точно так же в поезде между Иркутском и Слюдянкой родился Рудольф Нуриев.
А вот происхождение отца, хоть и офицера, инженера царской армии, который даже участвовал в параде на Красной площади в царском танке, что довольно удивительно, имеет явно польско-еврейские корни. И я вам скажу почему. Потому что совсем недавно, может быть, года два назад, в Париже продавался фотоархив Тамары Тумановой из коллекции ее тети, родной сестры этого самого Владимира Хасидовича. Так вот, представьте себе, там было написано «любимой тете Розе», «любимой тете Саре» от Тамарочки. То есть там были только еврейские имена. Вот, судя по этим фотографиям, это тоже может быть ошибочное мнение. Мне кажется, что отец ее был, возможно, выкрестом. В общем, он был царским офицером, а в офицеры брали только крещенных, и даже если у него были еврейские корни, то он был явно крещенным, и он похоронен под крестом. Он скончался в Калифорнии, в Соединенных Штатах.
Владимир Дмитриевич Хасидович, участник русско-японской и Первой мировой, полковник, георгиевский кавалер, был приемным ребенком. Хасидович – фамилия приемных родителей.
Как вы понимаете, жизнь в Тюмени была недолгой. Они переехали в Шанхай, где якобы маленьким ребенком она видела на гастролях Анну Павлову. Но это неудивительно. Павлова много колесила по миру и могла быть и в Шанхае.
Павлова гастролировала в Китае в 22-м году. Есть даже легенда, что в Китае она сделала 37 фуэте на спине у слона. Тумановой тогда было 3 года. Ее отец недурно зарабатывал тогда своей инженерной специальностью. Он проектировал и строил мосты. В один прекрасный день он подписал контракт на работу в Каире.
Семья села на пароход и поехала, собственно говоря, поехала на работу в Каир, на Суэцкий канал, обогнув Индию. И я даже видел программку парохода, где было что-то вроде того, что маленькая Тамарочка Туманова, по-моему, Хасидович тогда еще, она Туманова стала позже, танцует в концерте на корабле. Это даже мне показалось очень странным, потому что ей тогда было лет 5. Но уже с 6-летнего возраста девочка с мамой перебирается в Париж, позднее из Каира туда переезжает и папа. И там она попадает в студию знаменитой Ольги Иосифовны Преображенской, прима-балерины театра Мариинского, которая воспитала большинство звезд балетной сцены и была женщиной абсолютно удивительной как актрисой, так и педагогом.
Тамара стала одной из будущих юных солисток русского балета, прозванных «бэби-балеринами». С одной из этой троицы, Ириной Бароновой, вы, Александр Александрович, дружили. Что она вам рассказывала о том времени?
В ту пору Туманова, как я сказал, 19-го года рождения, и когда она поступила к Преображенске, это был 25-й год, была чрезвычайно талантливым ребенком. Как говорят, она уже тогда овладела потрясающими техничными упражнениями балета. Там же училась Ирочка Баронова, родом из Москвы, которая через Бухарест, тоже 19-го года рождения, приехала в Париж. Они очень дружили. И Ира Баронова, Ирина Баронова, всегда говорила, что она завидовала Тамаре, ее яркой внешности. Она была брюнетка, яркие глаза. Девочка наполовину кавказская, ну, наполовину грузинка. И это вызывало очень много эмоций у людей. Все говорили, какая красивая девочка. А вот, например, Ирина, она была блондинка с голубенькими глазками. Она казалась самой себе очень бледной. Вот интересный эпизод связан со школой Преображенской. Что я слышал от других учениц, это следующее, что однажды в зал, где обучались маленькие девочки, к Преображенской пришла Анна Павлова. Павлова была в ту пору действующей балериной. Преображенская уже не танцевала, но готовила других. И рядом с Павловой в зале сидела мама, та самая грузинская мама, мама Туманова, которая обожала свою дочь и встретила с ней даже старость. Надо сказать, что мама от нее вообще не отходила. И она ее абсолютно боготворила и даже долгое время отождествляла себя с ней и часто говорила: «Мы сегодня танцуем. Мы сделали 64 фуэте». То есть не ее дочка Тамара, а именно мы, потому что она считала, что это все единое целое. Так вот, мама, глядя на то, как в зале танцует ее дочка, обращаясь к Анне Павловой, которую она не смогла узнать, она сказала: «Ну, моя Тамара лучше всех», на что Павлова ответила: «Неплохая девочка». Мама так обиделась, говорит: «Как ты неплохая? Она самая прекрасная. А вы вообще-то сами танцуете в балете, разбираетесь?» На что Павлова ответила: «Немножко». Но, тем не менее, Павлова действительно смешная история, да. Она заметила, собственно говоря, Тамару, потому что она уже в детстве крутила устойчивых 15 фуэте на одном месте. Это очень много. Вот пусть для меня поиграют, а я для вас потанцую. И она импровизировала в такт с музыкой настолько уместно, что даже закончила, как пишут современники, камаринским русским танцем. Это произвело огромное впечатление на Павлову, и она ее пригласила участвовать в гала-концерте в театре Трокадеро.
Концерт в Трокадеро состоялся в июне 25 года. В нем участвовали и другие ученицы Преображенской. Из тех, что сделали карьеру в балете, назову Нину Юшкевич, Ирину Гржебину, Нину Тихонову. Тамаре было тогда 6 лет, Нине Юшкевич всего 5. Под эту польку Лядова и Глазунова танцевали юные воспитанницы Ольги Преображенской.
Успех у Анны Павловой, как говорят, привлек внимание самого Дягилева, который тоже видел эту девочку и думал о том, он, правда, скончался вскоре в 29-м году, что Тамара, в принципе, может стать членом труппы, но это не случилось. Дягилев скоропостижно скончался августе 29-го года в Венеции. Ее действительно очень быстро заметили. Ее жизнь балетная началась, собственно говоря, в 30-е годы, когда она получила название или прозвище «Беби-балерина». Потому что рядом с ней в труппе полковника де Базиля было три выдающихся девочки: Ирина Баронова, Тамара Туманова и Татьяна Рябушинская.
Но еще до этого приглашения в Париже поставили детский балет «Веер Жанны», в котором участвовала 9-летняя Туманова. Это был частный спектакль, потому что таким юным артисткам закон воспрещал выступать на профессиональной сцене. Проект затеяла известная парижская светская львица, меценатка и при этом многолетний член социалистической партии Жанна Дюбо. Она подарила 10 композиторам по перу из своего веера, и каждый сочинил свой танцевальный номер. В 28-м году, когда Тумановой исполнилось 10 лет, спектакль перенесли на сцену Гранд-Опера. Вот, пожалуй, одно из наиболее авангардных сочинений этого балета – «Марш» Пьера Октава Ферру. Обратный адрес. Черная жемчужина. Продолжим через полминуты.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте нас с 26 июня. В нашем зарубежье границы открыты.
Вот если читать интервью самой Тумановой, а она очень любила давать интервью в зрелые годы, там все в превосходных степенях, триумф за триумфом. Артистка, конечно, так и должна говорить о себе. Но я почитал и рецензии тех лет. У нее не все гладко было. Ее техника была безупречна, даже феноменальна. Но ее манера резко контрастировала с тем, к чему привыкли зрители. Вот цитата из рецензии 1944 года на спектакле с ее участием в «Балет-театре». Это то, что потом стало называться «Американ Балет», один из лучших балетных театров Америки. Ей дают классические партии Марковой, отмеченные светлой гармонией. Ранее Туманова блистала в партиях прямо противоположных, драматических, напряженных, как, например, «Адилия», «Злой двойник королевы лебедей». В лирических ролях, в которых она выступила в эти первые дни, манера Тумановой, по контрасту с мягким сиянием Марковой или теплой, очаровательной выразительностью Даниловой, производит несколько зловещее впечатление. То есть драматические партии ей лучше удавались, чем лирические. К тому же она была довольно крупной, высокой. Тот же рецензент пишет, что Антону Долину нелегко носить ее на руках. Ну, что вы об этом скажете?
Я думаю, что вот ее кавказское происхождение давало знать. Да, она была драматической актрисой, и она сама много говорила о том, что драматизм балетного актера играет огромную роль. И еще одна деталь. Ведь когда после войны она приедет в Гранд-Опера и будет танцевать «Жизель» на сцене Гранд-Опера, ей дадут главный приз Франции из рук президента Франции – приз «Жизель». Жизель за лучшую интерпретацию лирической партии Жизели. Может быть, это было связано с тем, что в 40-е годы она еще была довольно молода, она же 19-го года рождения, и ей было-то всего-то каких-то, может быть, 25 лет, она еще не набралась такого опыта, и, возможно, как говорила мне Баронова, перебарщивала для галерки.
Это что значит «перебарщивала для галерки»?
Утрировала жесты, была, может быть, слишком драматична. А есть те, которые танцуют для партера. Это разный тип. Я думаю, что Алисия Маркова, которую хвалит рецензент в вашей газете, наверное, танцевала для партера. Но вот интересно, что когда она же позднее станет еще и кинозвездой, там она всегда, всегда играла гротесковые партии. Я думаю, такой у нее был темперамент.
В 44-м году состоялся кинодебют Тамары Тумановой в главной роли «Дни славы» с Грегори Пеком. Он советский партизан, она заблудившаяся, оказавшаяся на оккупированной территории балерина. Для Пека это тоже была первая роль в кино, во всяком случае, первая главная роль. И вроде бы у них был роман.
Говорят, что да.
А его соперником был продюсер и сценарист картины Кейси Робинсон.
Победил-то Кейси Робинсон, потому что она за него вышла замуж. Я думаю, что он просто или либо отбил Тамару, либо просто не давал ей возможности этот роман развить. Тем более, что сидела над ней мама.
Об этой балетной маме анекдоты ходят. Она действительно всю жизнь опекала Тамару.
Когда Тамара обвенчалась с Кейси Робертсоном, мне рассказывала балерина Наталья Красовская, другая бэби-балерина, которая была в русском балете де Базилея, жила, кстати, в Америке. Она сказала, что мама передала Наталье Красовской: мы вышли замуж. То есть не Тамара вышла замуж, а мы. И мама не уехала из дома Тамары, когда она вышла замуж, а поселилась в Беверли-Хиллз. У них был красивый особняк. И, в общем, я даже не удивлюсь, что в брачную ночь она руководила дочерью и говорила, что надо сделать. Мама ее была чрезвычайно авторитарной женщиной, настоящей грузинской балетной мамочкой.
Ну и папа не отставал.
Папа тоже отличился. Папа все время Кейси Робертсону давал советы, как писать сценарии, как ставить фильмы. Папа инженер мостов, наверняка знал. И Кейси не выдержал. Их брак длился 10 лет, но рухнул. И Кейси вернулся жене своей первого брака.
После войны Туманова вернулась в Европу, гастролировала в Южной Америке, но никогда не приезжала в Советский Союз. Хотя есть документ, его выложили в интернет ее родственники по женской линии, за подписью директора Госконцерта. В документе сказано, что Госконцерт согласен организовать ее гастроли в декабре 1966 года. Причем предложение исходило от Тумановой. Почему гастроли не состоялись? Вы что-нибудь знаете об этом?
Да, знаю. Знаю. Я думаю, что это было связано с тем, что в 66-м году она снялась в явно антисоветском фильме «Разорванный занавес». А вы знаете, как идеология в Советской России, вот что раньше, что сейчас, она главенствует надо всем. Я думаю, что ее писали в «Злостные эмигрантки», и потому и не дали ей этой возможности.
«Разорванный занавес» – фильм Альфреда Хичкока. Последний раз на балетную сцену она вышла в 63-м году. Это была «Федра», балет Сержа Лефаря, на неистовую музыку Жоржа Орика по либретто Жана Кокто.
Отказалась преподавать. Она все время жила с мамой и папой до кончины, а мама скончалась очень поздно. Главными друзьями Тамары Тумановой были кошки и собаки. Она была большой любительницей животных, которые заменяли ей детей и мужей, я так понимаю. В конце концов, после смерти мамы, она взяла себе сиделку. Конец Тамары Тумановой был, в общем-то, печален. У Тамары были какие-то, как ни странно, проблемы с холестерином, какие-то проблемы с сахарным диабетом. И все кончилось тем, что у нее началась гангрена ноги. Вообще поверить в то, что у балерины может быть гангрена ноги. И ей сказали, что она может выжить только в том случае, если ей ампутируют ногу. Ответ был жесткий. Она сказала, балерина без ноги – это нонсенс, не отрезайте. И она скончалась в госпитале Санта-Моники. В первый же день после смерти сразу пропали ее драгоценности. Они были вывезены и поставлены на аукцион.
Предметы из коллекции Тумановой до сих пор можно встретить на ювелирных аукционах. Вот я, например, нашел ее пудреницу, такую розового золота с серебром, 5 рубинами – парижского ювелирного дома «Бушарон».
Я был знаком даже с антикваром, который занимался тем, что он, так называется, очищал дом. Но за этот год на крыше выросла березка. Странный знак, правда? У нее вздыбился пол за этот год, и там проросла трава. То есть дом был в аварийном состоянии. И когда антиквар вскрыл ее дрессинг, то там куча моли съела все шубы. Но у меня в коллекции 2 пояса из леопарда из этого дрессинга, который мне антиквар продал за деньги, когда я приезжал в Лос-Анджелес, с ним встречался. Также продавалось много ее золотых украшений. Сиделка поступила очень жестоко с фотографиями. Она оставила по одной каждого варианта, а другие выбросила в огромный контейнер для того, чтобы, как мне объяснил антиквар, поднять цены на наследство Тумановой. Потому что одна – это дорого, а если 10 одинаковых, то это гораздо дешевле. И в один прекрасный момент на eBay был невероятный выброс фотографий Тамары Тумановой, часто с автографами. И это было как раз, ну, может быть, лет через 5 после ее кончины. Мне кажется, что кто-то порылся в контейнере и вытащил эти фотографии и выставил их на продажу.
Они и сейчас там есть, я проверил. Некоторые с автографами. Это значит, что их выставили на продажу наследники людей, которым она дарила эти фотографии.
Я искал платье, потому что мне было интересно. Я купил на аукционе одно ее балетное платье. Оно у меня выставлялось много раз. Это пачка, скорее, из сельфиды, очень лирическая. Я знаю точно, что это ее, потому что там штамп голливудской студии, и написано «Тамара Туманова несмываемыми чернилами». Но я уверен, что ваше радио слушают многие, им будет это даже интересно. И я вот просто чувствую, как ваши радиослушатели сейчас кинутся к компьютеру, будут искать все о Тамаре Тумановой, и слава богу, потому что будет хорошо, если будет новая волна интереса к этой замечательной балерине, уникальной женщине, потому что платья ее были выброшены в помойку.
Александр Александрович, без малого 40 лет на сцене, не оставила детей, не оставила учеников. При всей ее славе кинопленок с фрагментами ее спектаклей осталось очень мало. Так стоил ли этот результат этих невероятных трудов?
Вы знаете, это же балет – это райский ад. Это райские труды, адские труды для малого количества аплодисментов. Ну, согласен с вами. Может быть, она была не слишком дальновидна. Но вы знаете, ведь у балетных артистов ум и рассудочность уходят в ноги. Они не все умные люди. Я же сказал, что Тамара Туманова была очень талантлива, но я не сказал, что она была дико умна. Ведь она не написала даже книги воспоминаний. Баронова написала, Данилова написала потрясающую книгу. Юрий Зорич написал. Почему Тамара не написала? Она ведь закончила лицей Мишле. Я думаю, что она, может быть, даже и писала с ошибками, потому что ее эксплуатировали в балете так рано, что некогда ей было учиться. Это творчество, причем очень хрупкое, зыбкое и очень недолго длящееся, потому что, правда, даже фильмы часто не передают всю красоту танца и все уникальные усилия, которые балетный танцор должен сделать до того, как он выходит на сцену. Я в связи с вашей правильной мыслью напомню, что, например, Вацлав Нежинский вообще в кино не записан. Дягилев запретил снимать Вацлава Нежинского со словами: «В будущем балетные танцоры будут иметь более высокую технику, и танцы Вацы не будут такими же успешными и популярными». И он был прав, потому что сегодня мы смотрим на Туманову, и мы думаем, а есть теперь там Вишнева или Ульяна Лопаткина или какие-то другие замечательные. Вот сейчас Ольга Смирнова, потрясающая балерина, которая покинула во время войны, вот сейчас недавний, Большой театр и уехала танцевать сначала в Королевский балет Голландии, а потом на контракт в Монте-Карло. Ее, кстати, вчера или позавчера только уволили из Большого театра. Но Тамаре повезло, потому что про Тамару все-таки были сняты, с Тамарой были сняты художественные фильмы. А, например, Баронова снималась только в одном художественном фильме – «Флориан». Вы видели его или нет? Посмотрите. А, например, Рябушинская вообще не снималась в кино. Понимаете? Поэтому Тамаре, несмотря на то, что осталось мало, повезло больше всех.
«Черная жемчужина. Балетная судьба Тамары Тумановой». С нами был искусствовед, историк моды и коллекционер Александр Васильев. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало 18 часов 5 минут или на удобной для себя подкаст-платформе.